Я вас категорически приветствую.
Михаил. 100 лет 100 зим.
Да. Давно не виделись.
Скажи, кто ты такой? Многие не помнят.
Ну, вообще, я сценарист и режиссер документального кино, военная тематика в основном, но также пишу аналитические иногда статьи.
Вот мы почитали твою очередную статью. Что, кто не читал, ссылки под роликом. Что можешь сказать?
Ну, начну я с такого банального вопроса, то есть как, банального ответа, вернее, что ответ всегда прост. На Украине фашизма нет.
Угу. Ну, это общеизвестно. Ну, всем, да, цивилизованным, да, людям известно.
Вот. Ну, и самое интересное, что большая часть, которая отвечает на этот вопрос с той стороны, они в этом свято уверены. Вернее, они, конечно, знают, что фашизм-то там есть, но они стесняются, как типа в семье стесняются севшего родственника там, в тюрьме. Ну, то есть, говорят, и их рекомендация сводится к следующему, что ну, их мало. Вот, что их не видно, и вообще они ничего не решают. Ну, во всяком обществе есть фрики. И поэтому, ну, что делать? Ну, фрики, фрики. Но если, ну, если разобраться, что фашист все-таки там есть.
Ну, тут надо определиться с понятиями. Для нас, для советских, фашизм все сразу понятно. А там в сортах этой субстанции есть различия. Они, наверное, нацисты. Нет?
Нацисты там есть. Классические такие, которые, то есть, ну, построены на расу, на там, арийцы, все прочее. На самом деле, когда был Евромайдан, то есть, образовался правый сектор, ну, и количество его сторонников насчитывало где-то 1015.
На всю страну.
Да-да-да, на всю страну. Плюс еще образовались всякие... То есть, у них была четкая локализация. Это Харьков... Это Днепропетровск и Киев. Это вот классические нацисты. Кроме того, конечно же, есть бендеровцы. Там феномен, скорее всего, западной Украины. И чем ближе к Киеву, тем, ну, и даже на восток или на юг, тем их меньше. Это, собственно, показывает тоже выборы. То есть, во время Евромайдана их представлял Тигнибок, вся эта партия свободы. Ну, то есть, их потенциал оценивался где-то 1300. Потом были выборы.
Изрядно.
Ну, потом были выборы, ну, и так определилось, что такие, что да, вот действительно там это, за Яроша примерно там где-то 1100 голосовало, 150, за Тигнибок и всех их дел там где-то 1300, ну, и там вылез еще Лешко с таким, вот такой Жириновский, злой Жириновский ихний, который ратует за Украину, там с вилами бегает, все прочее. Вот у него электорат где-то 2 миллиона. Такой. И причем достаточно устойчивый, потому что через 5 лет были еще выборы 2019 года. И
результаты там... повторились.
Да, ну да, где-то они близкие. То есть, в принципе, и фашистский, и националистический как бы, сектор, сегмент составляет... 20% максимум, вот если так брать все. Треть составляет левые. Левые, пророссийские, все прочее, вот это весь спектр. И остается еще 50%. А они при этом как бы совершенно... Это как бы основная часть. Они при этом говорят, нет, мы никакие не фашисты. У нас тут все демократия. Мы европейский выбор. Мы... граждане свободного государства Украины, сделавшие свой выбор, используют Европу, все. Но как только начинаешь с ними общаться, просто как будто в бездну заглядываешь. То есть, вот это буквально последний там юрист из Чернигова, адвокат, заявляет, что ну, там в переписке. То есть, я стал спрашивать, как там, и что. Говорит, пленным русским надо отрубать руки, чтобы больше не воевали. Нет, их надо возвращать, меня нет на наших. Ну, а вот... То есть, я говорю, вы серьезно там? Типа, да? Ну, есть там и более умеренные, они...
Это образованный, да, с, да, с верхним юрист, образованием. Юрист.
Ну, вот,
человек закона.
Да. И она же написала там это, как раз на каком-то левом сайте, кто-то там стал рассказывать о якобы преступлениях России, тут же выложили оппоненты вот, расстрел русских пленных. И она же написала, ой, спасибо, порадовали. У меня душа отошла, я вот...
Тварь.
Ну, это, я говорю, бездна. То есть, там заглянешь. Самое умеренное, как решать проблему Донбасса и Крыма. Ну, они Россию поддерживают, пусть они едут в Украину. Но это же чистая этническая чистка.
Угу. И, собственно, если хочешь говорить по-русски, езжай в Россию.
Ну, с русским языком там тоже очень своеобразно. То есть, тут у меня знакомые ездили снимать куда-то там в район Ивано-Франковска еще до всех этих событий. И идут на улице, разговаривают по-русски. Ну, это принимающая сторона говорит: потише говори, а что такое? Мы же по-русски говорим, ты тоже по-русски. Да, говорит, но ты, ну, слышишь твой московский акцент, могут за это и навалять. Uh-huh. То есть, по-русски вроде можно говорить, но они четко понимают, кто откуда. Ну, это вот такая языковая проблема. Ну, в общем, остается такая вот эта аудитория электоральная 50%. И, в общем-то, достаточно загадочная с определенной стороны. Но тут Фрэнсис Фукуяма, известный такой сторонник, прогнозер либеральный, то есть он такой дикий сторонник, он буквально вот во втором номере вышел за этот год Foreign Affairs, написал статью как раз о происходящем на Украине и назвал сложившуюся там идеологию национал-либерализмом. И смысл статьи, в принципе, он такой достаточно расплывчатый. Он за победу либерализма во всем мире. И тогда наступит конец истории, по его прогнозу. Когда вот все станут таким, будут разделять западную либеральную технологию.
Нечего делить уже.
Да, тогда все будет нормально. И тогда история прекратится. Все заживут счастливо. Но поскольку кто-то мешает. И вот в этой статье он указывает, что, в принципе, когда вот такие мешают вам, страшные там авторитарные режимы, эти традиционные, то слияние использования национализма это даже полезно. Чтобы всех противников либеральной идеи, их можно там, ну, так намекает. То есть он не прямо говорит, что да, надо уничтожать.
Ну, в общем-то, если убить всех плохих, останутся только хорошие, да, и станет хорошо. Вообще, ты знаешь, ты же натуральный идиот. Это как у горячо любимого нами Александра Александровича Зиновьева, как недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые. Ты дурак, вроде взрослый человек. Ты что, как это? А это значит, у вас переходный период, когда вот просто вот сейчас вот надо немножко всех убить, это немножко буквально, а уж дальше такое благорасцветание будет.
Да. Как вы определите эту аудиторию? Это либеральные фашисты. И, собственно, феномен Украины состоит в том, что там произошло слияние вот этого бендеровского, его называют, собственно, национализм или этнофашизм, собственно, нацизма, и вот этого либерал-фашизма. Ну, тут надо четко уже опять вернуться к терминологии, вообще возможно ли такое либерал-фашизм, потому что большинство либералов вообще говорят, что такого быть не может.
Да ладно. Поскреби любого либерала и найдешь фашиста сразу.
Ну, тут я хочу немножко еще сделать такой экскурс в терминологию, поскольку, ну, естественно, в этих кругах, я даже наблюдал эти споры, принято определение Димитрова, что фашизм – это открытая диктатура финансового капитала. Так, если кратко. Ну, самое интересное, ну, это произнесено было на 7-м конгрессе Коминтерна Димитровым. Самое интересное, что эта фраза, он указывает, откуда она взята. Она взята из 13-го пленума Коминтерна, который проходил где-то в ноябре-декабре 1933 года. И там, ну, там она дана гораздо более широком плане, что это диктатура финансового капитала открытая, но при этом фашизм стремится найти массовую базу среди мелкой буржуазии, деклассированного элемента преступности и части рабочего класса. Дело в том, что когда это написали, Димитров сидел в тюрьме в Лейпциге, шел процесс лейпцигский по делу поджога. И Димитров как раз тогда выступал и говорил совсем другое, что меня тут называют мутным болгарским типом, диким болгарином и так далее. Но, говорит, я бы лично не оскорбился, если бы не задели мою страну. Угу. Если говорить о дикости, то дик болгарский фашизм. И только он. Мы страна, которая дала там, славянскому миру Кирилл и Мефодий, азбуку и все прочее. У нас старинная культура, и вообще uh-huh. болгарский народ. А что такое Болгария в те времена? Это 5,5 миллионов человек, из них 80 тысяч всего рабочего класса. То есть, там только в зачатке промышленность, финансы все, банки это западные в основном, ни о каком финансовом капитале речи быть не может. Тем не менее, Димитров его называет фашизмом. Мало того, он в своем вот этом знаменитом докладе повторяет, что 6 раз он упоминает болгарский фашизм на 54 странице. И кроме того, он там произносит такую фразу, что фашизм имеет много форм, много видов, и там, где он не имеет массовой базы, он сохраняет остатки парламентаризма и даже какие-то видимости работы там, левых социалистических партий. То есть, то, что он назвал, впоследствии в 60-е годы в политологии было названо парафашизмом. То есть, это такой фашизм, прикрытый ширмой угу. демократической. У нас это не привелось, но у нас был вот прямой перевод этого слова, называлось полуфашистской. То есть, вполне приемлемо. То есть, фашизм, оказывается, все равно имеет широкие измерения. Вообще, вот эта фраза про открытую и скрытую диктатуру, она вот буквально там, скажем, Малосельской энциклопедии 1932 года, она так и сказана, что парламентская республика – это скрытая диктатура буржуазии, фашизм – это открытая диктатура. Большая советская энциклопедия добралась до буквы «Ф» в 1939 году в издании. Там дается уже более широкие статьи, и там говорится, что это строится вообще на учении Ленина. Скрытые открытых диктатуры фашизма. То есть, любое государство – это есть диктатура класса. То есть, может быть, то или там диктатура буржуазии, или диктатура пролетариата. Но, скажем, это он в «Государстве революции» говорит, или, скажем, статья о демократии и диктатуре. Это 18-й год, ноябрь примерно месяц, он тоже это расшифровывал. Собственно говоря, это легло. Но встал вопрос, как это трактовать. Тут появился как раз итальянский фашизм. И, кстати, Коминтерн проявил к нему очень большой интерес. Была создана даже комиссия под руководством будущего академика Варги, известного советского экономиста. А тогда он занимался как раз вопросом, собственно, анализа итальянского фашизма. Дело в том, что чем там характеризовалась ситуация в Италии, что в 20-м году там практически произошла социалистическая революция. Была создана Красная армия, рабочие заняли заводы, а во главе стояла социалистическая партия. Но социалистическая партия дальше не пошла. Не стала ни свергать там короля, ни забирать... не пошла по пути социалистической революции. Рабочие постояли на заводах, ушли. Так все это закончилось. Это произошло из-за того, что в партии был раскол. То есть, из нее еще там лет за 5 до этого вышел Муссолини. Вот. А в остатках там появилось, собственно, социалисты. Из них выделились коммунисты. Вот. Коммунистов возрагал такой... Амадео Бардига. И вот именно он выступал на 4-м конгрессе Коминтерна с докладом о фашизме в Италии, то есть, как первый. Кстати, Ленин тогда тоже выступил, открывает этот конгресс, и сравнил фашистов итальянских, сказал, что итальянский рабочий класс еще не прошел стадию черносотенцев. И ему предстоит. То есть, он как бы определил примерно... Вообще, слово «фашизм» у него встречается у Ленина примерно 6 или 8 раз, я точно не помню. И каждый раз он говорит, что это или белый террор, реакция на революционные, или вот как раз черносотенцы. Муссолини, по-моему, 3 или 4 раза упоминает, называя его то отступником, или упоминая как главу государства, куда поехал на конференцию чеченскую. Ну, в общем, это не важно. То есть, Ленин дал. И вот этот Бардига, он вообще предложил очень широкую трактовку понятия фашизм. То есть, любая открытая диктатура, она и фашизмом и является. Был такой, ему как бы противоречил Карл Радек, который тоже написал статью, у него есть большая статья, называется 23-го года «Барометр выборов», где он оценивает итальянский фашизм и говорит, что фашизм позволил власти как бы крупных землевладельцев смениться на власть крупных промышленников и банкиров. То есть, у него там анализ, он брал, конечно, очень много всяких. Ну, и оцениваю это. То есть, и возникло две вот эти трактовки. Широкая, и широкую трактовку поддержал Зиновьев. Это не тот, которого упоминали, а это тот Зиновьев, который троцкистско-зиновьевский блок. И понятие фашизм стали трактовать очень широко. Вплоть до того, что где-то в 24-25 году Зиновьев предложил такой термин социал-фашизм. То есть, социал-демократические партии, они, по сути, являются тоже одной из форм фашизма. Ну, поскольку, скажем, в Германии, Веймарская республика, там в основном правили как раз социал-демократы или социалисты. Конечно, особо никакого социализма они не строили, они вот как-то пытались выкрутиться из ситуации вот этой. Ну, вообще, как бы, это. И социалисты считали одинаковыми экстремистами своих нацистов в главе с Гитлером и коммунистов в главе с Тельманом. И когда стало понятно, что фашизм набирает силы, хотя, в общем-то, еще не очень было заметно, коммунисты иногда стали предлагать, ну, в основном на местных, объединиться, создать единый фронт. Кстати, Ленин еще, идея единого фронта против фашизма, это была ленинская идея, как раз высказанная в те годы. Но зиновьевская линия преобладала, социал-фашисты, кстати, и Сталин в 29-м году поддержал. И в итоге это все кончилось тем, что фашисты, нацисты пришли к власти в Германии. И, собственно говоря, тут выступили французские коммунисты. Сказали, что, ребят, у нас то же самое тут начинается. То есть, в феврале 1934 года у них была как раз попытка фашистского мятежа. Но они объединились с социалистами, то есть, даже как бы вопреки воле Коминтерна, и отстояли. То есть, там не прошел, даже победил Народный фронт. И начались социалистические преобразования, но их быстренько там к 1939 году свели на нет. Ну, вот у них была пятилетка такая, там ввели 8-часовой рабочий день, закрепили его, отпуска оплачиваемые, там какой-то соцпакет такой для рабочих. Там Франция была в середине 30-х годов левая. Ну, и с победой фашистов решили, как раз вышел Димитров. А Димитров – это был вот победитель, фактически победитель на конгрессе, ну, в смысле, на Лейпцигском процессе. Он простоял лично Герингу, как главному этому инициатору обвинения. И дальше, ну, за недоказанность обвинения все было снято. Но он так и сидел в тюрьме. Тогда советское правительство предоставило ему и болгарам другим, которые шли по процессу, советское гражданство, и его отпустили. И как победитель фашизма Димитров приехал и, собственно, стал выступать на конгрессе. И тогда вот эту формулировку ее сузили до вот этой финансовой буржуазии. До финансового капитала. Но время показало, уже прошло 90 лет с тех пор, и время показало, что фашизмы действительно оказались разные. И выделили как бы 4 основные их формы. То есть, это этнофашизм или национализм. Ну, вот там бендеровцы – это типичные представители. Они основываются на том, как любая нация. Вот есть мы. Мы хорошие, а все остальные плохие. Вот они нам мешают жить. И когда у нас тут станет национальное государство, мы там все по национальному признаку устроим. Все будет хорошо. Есть клерикал-фашисты. Это все... было несколько стран, скажем, Хорватия. где как раз именно религиозная составляющая, она и делала. Потому что хорватов от сербов отличить очень трудно. Даже по языку, там, собственно, различие там, 100-200 слов. Вот. И главное различие – это религия. Если ты католик, ты хорват. Если православный, то ты серб. Ну, была такая страна Словакия, где там такой Тиса, тоже он был священник. Ну, и там у него была такая черная гвардия, глинковцы, это тоже ее создавали. То есть, она была создана на католической основе. Фашизм характеризуется шовинизмом. То есть, идеология определяет как шовинизм. Ну, шовинизм – это как бы примат государства. Собственно говоря, к ним можно отнести вот итальянских фашистов, которые говорили, что государство – это все. У нас главный корпоративный признак. То есть, это государство, большая корпорация, где все трудится на общее благо. Ну, и, собственно, расисты. Ну, нацисты – вот четыре вида. Нацизм он исходит из примата расовой теории, что нордическая раса, есть вот как бы германская – это высшее проявление нордической расы, но есть там вот как бы близкие народы, а есть вот унтерменши. То есть, это вообще не люди, не человек.
Не до человека.
Да. Ну, и, кстати сказать, любой фашизм, пойдя по этому, по пути своего как бы усиления, то есть, разгона своей идеологии, то есть, есть варианты, что, наоборот, фашист так потихонечку уходит и становится более либеральным, более демократическим. А если он разгоняется, он все равно приходит к идее нацизма. Потому что надо оправдывать как бы, свое право на вот это. И право находится только два. Или это божественное право, как богоизбранный народ. То есть, мы исповедники этой религии. Ну, да, в общем-то. Да,
а второй?
А второй – это биологическое. То есть, это биологическая теория, что есть как бы народы-выродки и есть народы как бы правильной селекции. То есть, больше ни к чему прийти реально невозможно. Последующее развитие событий показало, что да, все это существует. Вот, скажем, так называемое запрещенное ИГИЛ, это, в принципе, оказалось клерикал фашизму в чистом виде. То есть, там уже никакая не надо было обосновывать, что как сербы-хорваты различия. Вот просто мы ислам, мы как бы... То есть, фактически, оказывается, любая идеология может бы стать основой фашизма. То есть, если в ней присутствуют следующие компоненты. Что солидаризм, то есть, это какое, если эта идеология объединяет всю нацию независимо от класса.
Солидаризм – это по-русски сплочение,
ну,
если
да.
Кто не знал. Да.
Кстати, интересная деталь об Адриге. У него была большая обида. Ну, во-первых, Муссолини был его соратник, а во-вторых, ну, предатель. А во-вторых, он говорит, что фашизм изобрели мы, термин изобрели мы, а фашисты у нас это украли. Потому что мы-то создавали это вот до Первой мировой войны. Это имели в виду фаши. То есть, это фашины, которые стоят в поле, как в виде укрепления. Ну, корзина, наполненная там песком или землей. И мы хотели, ну, дескать, итальянские социалисты тогда еще хотели создать местные боевые рабочие организации, которые образуют такое укрепление. Но вот Муссолини взял эту идею, взял даже название и придал ему совершенно другое значение. Не фаши, а фасции. То есть, и даже возвел это к Древнему Риму.
Естественно.
Пучок, да. В нем топор. Как
у нас весь город ликторы. Украшен фашистскими символами. Да. Все ограды из этого состоят. Да.
Да, ликторы, которые таскали на себе. То есть, и в этом была обида, что идея все как бы было украдено у социалистов, но превращено в совершенную свою противоположность.
Первый раз слышу.
Чем она отличается от коммунизма? Что коммунистические и социалистические, они делят нацию на классы. И говорят о солидарности всех трудящихся и, соответственно, и ставят себе победу, ликвидацию класса эксплуататоров. И, то есть, это главное отличие. Все остальные, кто ратует за, собственно, за экстремистские методы и вот этот солидаризм, они в том или ином виде являются или парафашистскими, или фашистскими идеологиями. Ну, собственно, так все было хорошо с этими четырьмя видами фашизма, пока в 2008 году не вышла книга такого Иона Голдберга в США под названием «Либеральный фашизм». В этой книге он пишет, что термин-то придумал известный фантаст Герберт Уэллс. В начале 30-х годов он предлагал в противовес там, коммунизму и фашизму с нацизмами, которые существуют, создать либеральный фашизм, создать такие же отряды, такие же партии и противостоять с этим и всей этой опасности. Ну, то есть, сохранить либерализм. Ну, тогда это не получилось, хотя Голдберг доказывает, что, собственно говоря, все это было изобретено еще до Уэллса, и что государство, американское государство начало все это продвигать еще от Вудро Вильсона, то есть президента с 12 по 21 год прошлого века, правившего в Штатах. Что он создал такую партию прогрессистов, что они там заметали всех левых, рейды Паркера и прочее, прочее, когда там тоже грозило все, как в Италии там закончится, все эти знаменитые там корабли с левыми, отправляемые в СССР.
Философские пароходы.
Да, но это ответ.
Которые придумали почему-то не у нас.
Да. В ответ. Как он пишет. Но при этом сам этот Голдберг, он такой республиканец. И критикует, естественно, он выводит, что либерализм – это вообще-то такая левая штука. И говорит, что вообще фашизм тоже это левые. Ну, с Муссолини-то ему еще так более-менее удается притянуть его к левым. А вот с Гитлером там проблемы. Но он там чуть ли не сову на глобус натягивает, объясняя, что любой революционер – это левый. Как он бы он ни был. Вот. И так далее. Но при этом он прослеживает. Особенно он нападает на новые курсы Рузвельта, на вот эти трудовые комитеты, которые там людей бесплатно гоняли там, на строительство плотин. Ну, и фактически держали в таком американских гулагах. Там, две конторы, там, по-моему, до 8 миллионов они там объединили. То есть, люди жили в лагерях, строились за бесплатно. И там...
За еду.
Да, за еду. Ну, при этом когда, даже выйти оттуда было не так просто из этих лагерей. Но... То есть, там контракты и все прочее как бы подписывали. И юридические преследования. За... То есть, это такой же был тип американского гулага. Ну, собственно, Голдберг тут... с истоками теряется, то есть забывая, что при этом, что в Штатах прекрасно уживалось рабство, скажем,
расизм.
Да, расизм, при этом существовала демократия для белых. Там. Тут у тебя и выборы, и шерифы, и мэры, и прочее, все это демократически относительно выбрано. При истреблении индейцев тоже теми же самыми шерифами и белыми осуществлялось. Ну, это то есть традиция. Но он это старается не замечать. У нас этот термин «либерал-фашизм» подхватил Жорес Алферов. И достаточно... Но и вот буквально недавно там Зюганов опять назвал Штаты либерал-фашистским государством. И вообще... Ну, мало кто при этом распространяет достаточно широко это понятие, поскольку оно пока существует, многие его не признают, и оно считается не слишком, как бы, ну, еще не устоявшееся, скажем так.
Ненаучный термин.
Да, ну, к тому же, его вот как раз активные проявления, они были не то, что ненаучные, а то, что они, он пока еще явление до конца вот не оформился. То есть, вот совершенно четко оно оформилось на Украине. То есть, там вот как раз эти люди и появились. Тут надо как бы еще тогда копнуть к истокам либерализма. Ну, и тут многие отводят это к началу, ну, к 17 веку. Что был такой Томас Гоббс, философ, который там о физике писал, все прочее, он пришел к выводу.
Левиафану.
Да. Он пришел к выводу, что общество перестало быть структурированным, оно превратилось в атомы. То есть, человек стал атомом. И, собственно, вот это роение атомов, оно порождает войну всех против всех. И чтобы эта война как-то какие-то приличные рамки приняла, был заключен общественный договор. Но кто следит за соблюдением общественного договора?
Угу.
Нужно государство. Государство он назвал Левиафаном, ну, который это, Звягинцев намекал на это в фильме,
да,
что,
да, да, да.
Что это монстр. Хотя сам Гоббс стоял за сильное государство, что, потому что люди это... Они просто...
Ну, там, дай волю.
Да, только, они называл их бегемотами, но не гиппопотамами имелся в виду, а это вот...
Злые... И то, и другое библейский термин. Да, да, это верни... монстр.
Да, монстр, который друг бегемот. Друга пожирает. Поэтому, собственно, чтобы они не пожрали... Чуть позже появились другие как бы предтечи либерализма. Это Джон Лок, ну и Жан-Жак Руссо. Те, наоборот, смотрели что совершенно так радужно на природу человека, что человек изначально рожден свободным, и наделенным стремлением к счастью и разумом. Но город, цивилизация, власть, религия его испортили.
Не окружающие люди, а коварное государство.
Да, да, да. Вот что и, собственно говоря, вернуться в то счастливое, вернуться в счастливое райское состояние – это стать свободным, освободиться и обрести эту свободу. Ну, собственно, это сейчас вот до сих пор это прослеживается. Собственно, это записано в этой Декларации независимости Соединенных Штатов, во Французской революции. И,
угу.
Ну, собственно, Французской революции была реализацией. То есть, это вот первое как бы, проявление, что такое... Ну, даже не первое. Реально-то это еще и в Голландской этой революции то же самое практически все было, но она это мало известна. А во Французской она там очень известна. Что там все мы за свободу.
Либерте.
Фратерните. Эгалите. И да, и там и сразу же стали определяться. Там враг свободы, враг народа, враг свободы. А враги свободы, что с ними делать? Их надо уничтожать. Собственно говоря...
Все же понятно.
Да, то же самое, что возникает из вопросов Лока и Руссо. А если человек не хочет исправляться, как с ним как поступать? Ну, вот кто-то по свободной воле... захотел, ну, он стал свободным. А кто не захотел? И что там? Ну, как?
Перевоспитывать. Да,
выселить в Донбасс.
Или скрыть, проще да? убить.
Или да, или проще убить. Ну, дальше, собственно, там все это шло по нарастающей. То есть, был такой Еремей Бентам, который заявил, что...
Который паноптикум.
Да-да-да, создатель паноптикума. Да, что... Я сбился с мысли, но из-за паноптики.
Извините, да. Был Еремея Бентам, чего он применительно к...
Он заявил, что... Он вывел прагматизм такой, идею прагматизма, прагматической философии, что полезно, то и правильно. И, соответственно, какие-то там нормы, в смысле законы, это все неправильно. А правильно то, что вот считается полезным, это и должно составлять нормы.
Например?
Ну, там, скажем, религия, там старая мораль. Вот,
это... Не нужно.
Ну, это то есть, это как бы нужно. Но что вот свободные люди, они будут творить, собственно говоря, добро. Но при этом как бы в них есть... Ну, да. Но при этом он же понимает, что природа людская, она уже не самая лучшая. Поэтому нужен тотальный контроль. За этими людьми общественное. Общество должно следить за всеми. И, собственно, идея паноптикона, когда сидит один и наблюдает за открытыми камерами, что там творится, она, собственно, и воплотилась в этой идее контроля. Но это, с другой стороны, названо идеей гражданского общества.
Угу.
То есть, когда гражданское общество... ну, я чуть-чуть как бы здесь утрирую насчет гражданского общества. Но, собственно говоря... Маркс, ну, можно еще там назвать парочку, там, скажем, Адам Смит, который сказал, что самое эгоистичное стремление личности в итоге приводит к росту общества, и невидимая рука рынка сама его создает. Ну, все это довел уже до совершенства Спенсер, вот такой английский философ. Герберт Спенсер, по-моему, называли. Он подхватил идеи Дарвина и сказал, что вообще все построено на эволюции. В том числе эволюция общества, ну, как бы идея-то здравая, вроде бы, да. Но он вывел, что все там решает биология. И что существует положительный отбор, когда возникают как бы избранные члены общества. Есть отрицательный отбор, когда возникает. И поэтому он вывел вот эту идею социального дарвинизма.
Что... Дарвин?
Нет, Спенсер.
А, пардон.
Спенсер.
Да.
Он как вот идея Дарвина вот таким образом. Ну, собственно говоря, это вот та основа, те слагаемые, из которых, собственно, и родился. Как ну, либеральный фашизм. То есть, все уже как бы было готово к началу 20 века. Собственно, как на идею этой либерализма смотрит марксизм? Что, да, действительно, было феодальное общество, где все были закреплены. У каждого там был свой, каждый знал свой шесток, и там подняться наверх мог только... И даже если ты имел большое богатство, ты все равно не мог переступить сословную лестницу, и там, не мог стать ни королем, ни тем более этим. То есть, это впоследствии стало консерватизмом. То есть, консерватизм, он консервирует существующий строй, существующую иерархию и ее утверждает. А капитализм... Это прежде всего свобода рынка. То есть, это свобода перемещения товаров. И, соответственно, капитализму... Ну, то есть, это, прежде всего, это особые формы товара, деньги, чтобы их можно было вкладывать, получать и превращать в капиталы. А также с такого специфического товара, как рабочая сила. То есть, он должен просто быть товаром на рынке. Быть свободен от всего. Прежде всего, конечно, от собственности.
Чтобы... Да.
И при этом свободно перемещаться. То есть, у тебя выгнали с одного предприятия, ты образуешь этот рынок. У тебя, конечно, есть права, но реализовать эти права можно только с помощью ими капитала.
Угу.
То есть, богатые могут там, поехать куда угодно, путешествовать. А рабочему, этой рабочей силе хватает только на то, чтобы выжить, то есть воспроизвести
себя. Она должна радоваться, что у нее такие права есть.
Да, 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 да. Да, права есть, а реализовать-то, ну, накопить
денег. То уж ты сам как-нибудь, да.
Да, да, реализуешь. Но рабочая сила потом вдруг оказалась, что... То есть, если возвратиться к тому же Гоббсу, что действительно атомы, они там как бы роятся, но рано или поздно они слипаются в какие-то молекулы. Потом, в конечном итоге, образуют... То есть, это как бы, что следует из его теории, соответственно, рабочие стали объединяться, чтобы отстоять, чтобы реально отстаивать свои права, а не теоретически в этом либеральном мире. И, соответственно, возникло первое коммунистическое движение, которое, собственно говоря, и стало... То есть, если раньше либерализм воевал с консерваторами, их побеждал и все такое, то к середине 19 века появились уже эти конгломерации. И они превратились в коммунизм, социализм, в социалистические течения, которые стали, собственно говоря, уже теперь врагом капитализма. Кроме того, если вот сделать прямую аналогию, то есть, если у тебя есть свободный рынок, никем не регулируемый, рано или поздно в нем появятся монополии, которые сами его зарегулируют.
Конечно.
В нем все равно вырастет левиафан, который будет...
Всех сожрет.
Да, всех сожрет.
Будь то есть... ты бегемот, будь ты атом, сожрет всех.
Теперь переходим к Украине. Ну, тут тоже история довольно дальняя и сложная. Началась она, естественно, в советские времена. Вот. И, в принципе, она достаточно типична. То есть, у нас в свое время потребности индустриализации, развития, вообще развития общества создали достаточно большой класс интеллигенции. Ну, то есть, он как бы не класс, все равно прослойка. Но она стала претендовать на то, что стать правящим классом. Ну, то есть, там, взять это вообще культ интеллигенции 60-х годов, что там...
Товарищ Сталин назначил их инженерами человеческих душ.
Да.
И они в это уверовали, и товарища Сталина уже вроде бы нет. И они его ненавидят так, что кушать не могут. Да. А им все кажется, что его посыл был правильный. Это они и есть светоч, так сказать, ориентир. И считают себя вправе... навязывать обществу свои идиотские совершенно эти, не знаю, как это правильно назвать, фантазмы какие-то.
Ну, да. Ну, идеи.
Да.
Идеи. Все те же самые идеи, политическая идея, она построена, и, в принципе, это либерализм его сложно вообще искоренить из сознания, потому что построен на индивидуализме. То есть, первая как бы основа любого либерализма – это индивидуализм. И дальше уже свобода, все прочее. Главное – это вот я свободная личность. Возникло диссидентское движение, и часть интеллигенции стала фрондировать, то есть, сочувствовать им. Диссиденты высказывали… идея она была на самом деле очень проста. Вот есть Запад, там свобода, там большой супермаркет. Вот свобода и дает этот супермаркет, как бы предоставляет. И чтобы жить хорошо, надо жить вот как на Западе. И чем больше будет вот этого западного у нас, тем нам будет лучше.
Перебью. Они почему-то все время ориентируются США, Германия, Франция и все. Да. А почему вы не ориентируетесь на Бангладеш, Индию, Гаити, там, какую-нибудь Гаити? Да. Почему так получается, что есть страны большой семерки, а все остальное какое-то, извините, говно. Просто безо всяких этих попыток оскорблять. Просто говно. Где жить невозможно. Где люди стонут. Там, вон вся Южная Америка. Самосы, Стресснеры, Дювалье там и прочие. Пиночеты наши любимцы. Как это так получается? Как это так получается, что вот 7 стран богатых, а все остальные почему-то бедные? Уж, я не знаю, там на самом примитивном, так сказать, про сообщающиеся сосуды, там, чтобы где-то стало много, а где-то должно стать мало, оно не выравнивается никогда. Так может, вы их как-то грабите, нет, как США, Южную Америку? Может, вы что-то оттуда высасываете, и поэтому у вас так хорошо? А теперь вопрос. Ну если, вот. Если вы считаете, что все упирается в какие-то дурацкие выборы из двух и более кандидатов, так оно не работает. На здоровье. Выбирай, кого хочешь. Если ты 200 лет Индию не грабил, то капиталы внутри Британии вот такие для индустриализации у тебя просто не образуются. И попытки перенять какую-то вот эту внешнюю, так сказать, у нас тут выборы, ну хорошо, пускай будут и у вас выборы. А счастье-то, почему же счастье-то не настает? Почему же универмаги не начинают ломиться от колониальных товаров, которые мы вот привозим там? Почему же не наступает? Может быть, дело в том, что вы идиоты и не имеете ни малейшего представления о том, как устроено ваше собственное общество, и не говоря уже о том, что вы, живущий в Советском Союзе, вообще ни хера не понимаете, как устроен Запад, почему устроен вот так, как он работает и почему в итоге получается вот это. Вы же идиоты, отбитые идиоты, а при этом имеете наглость навязывать обществу свои какие-то идиотские идеи.
Ну, советская пропаганда была построена на том, которая постоянно объясняла, что, собственно, богатство капиталистического мира построено и на эксплуатации своих трудящихся, и на эксплуатации всего мира. То есть, все учили про империализм.
Вот открытие, а?
Да. Но естественно, все, что говорит власть...
Конечно.
Это все неправда, потому что, ну, то есть, у них же там все хорошо. Ага. Ну, давайте станем еще так вот и войдем в этот клуб мировых держав.
Нас там ждут.
Да, присоединимся, и там все будет хорошо. Да. Кстати, это один из аргументов либерал-фашистов на Украине. Угу. У вас там один человек.
Да.
Хотя это уж неправильно, потому что у нас вы избирали и другого президента. Хотя реально понятно, что Путин руководил. Но тут один вопрос. Вам шашечки или ехать?
Да.
Вот, вам эффективность нужна или что? А с другой, понятно, что выборы между двумя фашистами никогда не будет удачным. То есть, если вы сменили прямого олигарха, то есть, то вообще там Порошенко это вообще было таким классическим, что это власть олигархии,
да.
Финансового капитала, у него и банки, и производство, все, и, собственно, или Коломойский, который тот же там, он, собственно говоря, нацизм он был прикормлен на Украине именно...
Создан руками этого самого Коломойского.
Ну да.
Разве? Азов – это же его там все эти порождения, блин.
Да-да-да. То есть, все, что нам говорит власть, это неправда. Все, что вот делайте как на Западе, все будет хорошо. То есть, на самом деле, это карго-культ или колониальное сознание. У-у-у. То есть, это они не порождали каких-то своих идей.
И при этом, извини, я тебя дополню, при этом это находило и находит живейший отклик на Западе. Все правильно говоришь. Да, да. Именно так и надо. Да. Копировать вот эти вот внешние признаки. Вот в моем понимании, ты знаешь, любая эта демократизация, то, что мы вот наблюдаем тут с начала 90-х, любая демократизация – это приход людей со стороны белых господ, сахибов, которые вам папуасам начинают, у вас все неправильно. Первое, что у вас неправильно – это спецслужбы. Их надо ликвидировать. То есть, реформировать. Это называется красивым словом, да. Но подразумевает ликвидацию. Ликвидировать спецслужбы.
Кивают на старые как бы времена.
Конечно, да. Ликвидировать спецслужбы. Раз. Ликвидировать МВД. Там же у вас ГУЛАГи одни. Ну, это да. Должно быть оплевано, обхаркано там и забыто навсегда. Надо все делать по-другому. Спецслужбы ваши уже у нас в Америке учатся. Мы их там вербуем, а потом они приедут к вам строить правильные спецслужбы. Ментов тоже давайте сюда, мы их подучим, и инструктора приедут. Ну и, конечно, армия. Это что такое? Что это такое, что у вас только десантно-штурмовых бригад больше, чем все войска Бундесвера, а остальное что же это такое, а сколько танков у вас больше, чем у всех остальных вместе взятых на планете Земля. Надо все под нож, блин, все под нож. То есть, таким образом тебе уничтожают институты государственности и государство как таковое обрушивают. Ну, а дальше уже, когда вот этих вот всех завалили, замочили, давай промышленность громить, потому что, ну, мало ли, что вы тут мазы выпускаете или кразы там, я не знаю. А зачем они, если есть мерседесы? Закрывай нахер все, вот уже мерседесы поехали. Смотри, красота-то какая, ты же уже можешь купить мерседес. И вот счастье. И я не знаю, конечно, но с моей точки зрения, все, что тебе одобряет матерейший бандит, который там полтысячелетия грабит всю планету, если он тебе это одобряет, значит, это что-то он к своей выгоде делает. Вовсе не к твоей, все строго к своей. И все те, кто туда лезет, а да, давай, давай, да, давай, и ЦРУ сюда давай, и наставников давай. И образование там получим. Вон Леша Навальный поучился в Колумбийском университете. И что вышло? Как этот интересный человек? Чему его там учили? Как это вообще? С кем он там общался? Кто его там вербовал? Блин? Почему он эту волю проецирует и проводит сюда? Вам это в башку вот никогда не приходит? Да? Что эти люди хотят смерти в вашей стране. А значит, смерти лично тебе, твоей бабе и твоим детям. Блин, это вот в башке никак не всплывает? Нет, это может вот всплыть. Нет, только
это,
когда
это так не бывает.
Поперла война уже. Ежедневно сообщают о том, что вот-вот будет нанесен ядерный удар. И тут вдруг о как оказывается-то. Что, блин, оказывается? Никто от тебя ничего не скрывает. Вся история человечья у тебя перед глазами. Ладно, еще могу поверить, в этом идиоты были внутри Советского Союза, когда с Запада нас отгородили железным занавесом для многих открытий, но это их изобретение и действие. И был недостаток информации, невозможно было там к чему-то припасть, почитать. Так сейчас читай, все есть, все вообще. Открой вон телефон, даже компьютера не надо, зачитайся. Что непонятно-то? Ну, что непонятно вообще? А ничего.
Все то же самое продолжается, и да и те же диссиденты. Но диссидентское движение, оно так... Старые диссиденты сейчас сетуют, что их не понимают, что молодежь вся не та, что совсем вот мы-то жили идеалами, мы жили там борьбой с тоталитаризмом.
Как-то раз, извини, опять перебью, мы с Дементием пошли в наш госуниверситет. Туда приехал гражданин Буковский. Мега-диссидент, просто мега, это которого когда-то на Луиса Карвалана поменяли, мега-диссидент. Ну, открыл рот, там профессура, студенты, то есть полный, так сказать, комплект. Я замечу, не самые тупые люди, в общем-то. Он такое там нес. Я думал, к середине повествования его эта профессура уже там отметелит и ногами из аудитории просто выкатит. Потому что ты такую херь несешь, что это просто невозможно. И там, так сказать, не буду углубляться, натуральный фашист. Натуральный фашист. Все хорошо, все, что Запад делает. Убили этих тут, убили этих. Так и надо. Вот этих мусульман надо мочить. А что вы хотите? Чтобы ислам тут был? Только убивать там ковровые бомбардировки туда-сюда. Вот. Любо-дорого послушать, да. Молодец какой. Ну и, соответственно, эту жабу выдворили за пределы Советского Союза. Жаба немедленно была пригрета в Британии. Холена, лелеяна, откормлена. И со своей жабьей рожей, опять прискакав в Россию, он тут уже на новом, так сказать, поле уже несет очередную ахинею, проводя идеи, которые ему дарят там. Сволочь. Он еще не сдох, нет?
Сдох уже, да.
Педофил этот.
Да, вроде да.
Что же отличная шутка была. Откуда у меня на компьютере столько детской порнографии? Менты подбросили, накачали. Извини, не могу удержаться.
Ну да, как бы диссиденты, все как бы будем смотреть.
Их не понимают, да. Что там понимать-то, паскуда, блин. Так-так.
Ну вот. И дальше, собственно, перестройка с этим и пошла вперед. Угу. Что давайте сделаем демократизацию. Кстати говоря, об агентах. Идеолог перестройки Яковлев. То есть, там есть, конечно, люди, которые утверждают это впрямую, но, вот, скажем, совокупность косвенных улик говорит о том, что когда он был послом
США.
В Канаде, он уже там был перевербован и, собственно, вернулся с этими идеями, что надо вот как раз сделать либеральные реформы провести.
Ну, я думаю, завербовать-то его сложно было, как посла там за ними смотрят сильно.
И
напитался идеями. Это
Да. Агент влияния. Дело в том, что там он же за что уехал, то есть, он написал статью достаточно такого сталинского характера, как раз обличающего интеллигенцию, все вот эти либеральные вещи, которые произошли с ней, там, что она вообще ведет вот как раз к чешским событиям и всем прочим. Ну, так, это статья, по-моему, 73-го года у него. И даже Брежнев сказал, он что, хочет поссорить нас с интеллигенцией, давайте-ка уберем его и отправим подальше в Канаду. Вот он уехал в Канаду, и там вдруг... А дальше я, собственно, читал неизданные дневники такого летчика Федотова, очень известного, я фильм делал, мне попались дневники, и там Яковлев вел себя уже как-то очень подозрительно, то есть Федотову дали медаль де ляво, это высшая медаль в летном мире, платиновая, и одновременно давали...
За что?
Ну, он... поставил огромное количество рекордов на МиГ-25, выходил чуть ли не в стратосферу, там, по 30 километров там, дал.
Крепка была советская власть.
В общем, он, на Микояне он там установил гигантское количество рекордов, и там, покажите человека, что там ставите рекорды, кто это. Ну, там поехал, попадает в Яковлеву, тут... у него в дневниках, что дают одновременно Хани Раш. А Раш – это личный пилот фюрера, такая, который хотел вывести его из Берлина. Ну, потом она там прошла денификацию, и потом она полетала в Дулянт с женским экипажем старушек уже, и ей тоже такую медаль, вот возраст там, все такое. И он говорит...
Это ничего, что ты служил нацистам. Это да, нормально. Да, медаль все-таки за авиационные достижения.
Да. И он говорит, у Федотов он пережил... вот эту страшную бомбардировку Сталинграда, когда погибло сразу 60 тысяч человек в один день. То есть, он увидел это просто кошмар, который там творился. Вот. И он решил стать летчиком, и вообще военным летчиком, чтобы отомстить. Плюс, у него еще отец погиб в Германии, он там могилу искал своим дневникам. Вообще, был такой интересный очень человек, гениальный летчик. И, вот. И он вроде так, там у него затерто, не очень видно, что там написано, но вроде бы он отказался получать эту медаль вместе с Раш.
То есть, правильно сделал, пилот. Да.
А потом к нему пришел Яковлев, то есть, с ним они поговорили, и, собственно говоря, ну, видать, там была проведена работа со стороны Яковлева, и, то есть, он как бы...
Дело политическое, надо
получить. Ну, да, ты коммунист, и это престиж Советского Союза, ты что это... Ну, собственно говоря, вот уже это поведение говорило о том, что что-то с Яковлевым не то. Он явно что-то там не то. То есть, уже тогда стало ясно. Ну, это я как бы ремарку такую сделал, возвращаясь, собственно говоря, к нашей перестройке.
Странно, что они еще доктору Менгеле там никаких нобелевских премий за достижения в области медицины не дали. Ну, мало ли, что в концлагере. Зато какую пользу принес, представляете, а?
Ну, вот, собственно, этими идеями там интеллигенция была как бы окрылена, но потом и Яковлев, и молодые реформаторы, это и Гайдар, и Чубайс, они признались, собственно говоря, мы использовали это все, эту интеллигенцию не для того, чтобы провести здесь какие-то демократические реформы, мы для того, чтобы разрушить... собственно, этого монстра, как они называли, Советский Союз. А поскольку это все строилось на экономике крепкой Советского Союза, что надо было похоронить экономику. А похоронить ее можно было рыночными реформами. И, собственно говоря, уже и Гайдар, и Чубайс, это, собственно, было то первое либерал-фашистское правительство, которое у нас и появилось. То есть, это... Что они так... Знаменитая фраза Чубайса. Ну, умрут 30 миллионов человек, погибнут от
голода. Не вписались в рынок.
Они не вписались в рынок. Зато остальные будут жить лучше. Угу. Собственно говоря, это уже были первые у нас либеральные фашисты. Но, слава богу, они... Но, тем не менее, они тут же, не постесняясь, там, разнесли в октябре 93-го Верховный Совет, который решил...
Законно избранный.
Да-да-да. Решил тут отделиться танками, там, репрессии. То есть, это до сих пор дело не расследовано до конца.
И зачем?
Сколько.
Не надо мутить воду. Угу.
Тут они, собственно, взялись за шоковую терапию. Угу. Государство, то есть, и вся основная масса интеллигенции при закрытых НИИ заводах и всех прочих оказалась на улице.
Да, тут надо понимать, что интеллигенция – это не только поэт Быков, да, и какая-нибудь там Улицкая есть. То есть, основная масса – это вполне нормальные люди, приносящие родине серьезную пользу. Инженеры, ученые и прочее, и прочее.
Ну, собственно, поэтому у нас либеральная идея после вот этой шоковой терапии устроенной, как бы, она не очень-то и приживается. Вот. Образовался такой даже очень устойчивый слой. Их называют красные консерваторы, или даже красконы придумали в последнее время. Что это люди, которые, во-первых, помнят, что, собственно, Советский Союз хоть жили не богато, вот, но зато достаточно, как бы, достаточно справедливой стороне, то есть был закон, то есть ты мог, то есть, как бы, основная масса политикой вообще не занималась, и это, как бы, там, и за политику их, естественно, не сажали,
да,
а сажали по уголовке или там, за хищение, вот,
торговлю валютой, например,
да, все остальное. Был такой устойчивый соцпакет, как сейчас говорят, социальные блага. И все было, и жизнь была достаточно спокойная, вот, в отличие от современной. То есть, а, скажем, ну, отдельные регионы, скажем, тот же Донбасс, там же шахтер, это же было вообще, то есть, у него там по 600 рублей зарплата в Советском Союзе.
Как космонавт. Да,
да, там, блин, старший научный сотрудник 200 получал, ну, там, 250 максимум. А тут шахтер за месяц 600, это же была жизнь. Вот, а пришли эти реформы сразу.
И все похоронили.
Да. Ну, вот, естественно, люди помнят так. И плюс еще, соответственно, социальное недовольство, оно тоже выражается в тем, что, как бы, мы вот, то, что мы стоим за старые, за советские вещи. То есть, это мы выражаем тем самым свое социальное недовольство. В России это не прошло. Но были, как бы, окраинные республики, то есть, особенно вот на Западе, то есть, весь этот западный, как бы, полумесяц от Прибалтики там, до Украины, он еще характерен, ну, то есть, это любимая фраза, что, собственно говоря, нас не только вот советская власть угнетает, нас еще русские угнетают. То есть, нас угнетают. Всю жизнь угнетала империя российская, всю жизнь мы были под ними. Вот, плюс... То есть, их диссидентство, их движение, оно еще носило всегда националистический характер. Мало того, на Украине еще ему как бы поддакивали на государственном уровне. То есть, не, собственно, этому движению, но вот этим тенденциям. Там читаю там какие-то мемуары, связанные с кино, например, там... Машеру предложил тоже, давайте больше национального кинем на нашем белорусфильме. А к нему бывший начальник госкомитета белорусского сказал, если мы пойдем по этому, предлагайте украинский путь, вот, где там постоянно снимают какое-то национальное кино, так его никто и не смотрит.
Никто не смотрит, да.
Потому что, ну, то есть, смотрит как у себя, а говорит, а мы же нацелены на советский экран. И только, да, чтобы выйти на большой советский экран, мы можем окупить нашу студию. У нас же кино было самоокупаемое, да, абсолютно. Да, это, да, была вообще, как бы, отдельная история с нашим кино. Ну, то есть, уже тогда, это же номенклатура, уже тогда было понятно, чем занимается киевское руководство. И их там постоянно, конечно, сверху из Москвы попридерживали, но все равно это националистическое... Ну, как тогда еще национальное.
Да,
да. Как бы уже практиковалось.
Да даже вроде в хороших вещах, мне кажется, что это вещи хорошие, когда о преступлениях бандеровцев с одной стороны ничего не говорили, а с другой стороны, когда изловили этого Васюру, который участник сожжения Хатыни, давайте не будем. Это вот посеет национальную рознь. Давайте не будем говорить, что это вот эти мрази сожгли деревню. Что это украинские нацисты сожгли. Да, немцы руководили, но жгли вот эти твари. Давайте не будем это вот как-то сейчас уже. И с одной стороны, вроде дело-то благое, действительно. а с другой стороны, ты же их покрывал. Mm-hmm. И получается, что вместо того, чтобы вся страна знала, какие вы твари гнусные, а вместо этого, нет, здесь замолчали, тут прикрыли, и вот все расцвело теперь.
Mm-hmm. Не, ну, с другой стороны, тут нельзя говорить уж полностью, что... То есть... Периодически давление Москвы, да и, собственно говоря, там же и все же помнили, что время-то прошло не так много с войны, не то, что сейчас. И помнили, и, собственно говоря, в том же кино там у них лежала разнарядка, чтобы там с бендеровцами, то есть, вот там Дума Ковпаке, там они встречаются с бендеровцами, говорят, что они такие. Прошло время. Вот. И Украина, собственно, ну, она, то есть, и дальше, собственно, все пошло, как во всех странах, ну, то есть, более-менее. То есть, тут же на развалинах Советского Союза возник этнофашизм, он всюду возник, вот, и причем он возник как в виде конкретных вот этих унаунсо, там, Корчинский и все прочее. Так, он, в принципе, всюду такие появились, радикальные партии.
Да, они и были, я так думаю. Ну, просто снаружи их еще начали спонсировать со страшной силой.
Тут же это все.
У вас многонациональное государство, да, вот по национальному признаку мы...
Ну, да, там на Западе специальные были эти отделы, то есть, там Радио Свобода вещала на всех этих языках, шли специальные программы ЦРУ по отсылке агентов национальных, по теребению этих ран там старых, все прочее. Это все, конечно, было. Влияние, конечно, Запада было очень сильное. Вот. Но при этом, как бы, всегда есть какие-то внутренние источники, потому что, ну, то есть, вот в России, собственно говоря, либерализм, несмотря на все старания, он так и не привился. В широком плане он стал достоянием избранных. То есть, вот либерал – это обычно какой-нибудь такой преуспевающий интеллигент у нас. То есть, поскольку, ну, то есть, как бы, чуть-чуть, как бы, вернусь я к этому Гайдару Чубайсу, что, собственно говоря, они породили этими рыночными реформами олигархов. И, собственно, олигархи их оттерли от власти. А власть олигархов дошла до того, что уже стали разрушать единство страны. Ну, политически это понятно, Россия уже. Но эту страну строили при Сталине как единый организм. То есть, это, в конце концов, это затронуло интересы, что если вы развалите, вы не прокачаете ни газ, ни нефть никуда. Вы ничего не отвезете, если все это развалится. И, собственно говоря, у нас пришел уже так вариант госкапитализма, когда, собственно, олигархов поприжали, и власть так, то есть, национализировали крупные компании, хотя там вопрос с их национализацией, куда идут деньги, это он долго стоял, буквально до этого года, куда же это все уходит. Там это был тоже капитализм, тут иллюзий строить не надо, а капитализм – это прибыль. А прибыль – это в частный карман, то есть, она тоже уходила тут. Ну, я сейчас углубляюсь.
Ну, то есть, тут это, про светлые мысли думать не надо. Да. Просто-напросто эти олигархи, они бы страну угробили. Да. Вот эти гении, так сказать, там, зарабатывание денег, а значит, и политики. Они бы страну угробили. А поскольку есть другие люди, которые тоже хотят денег и не хотят, чтобы страну угробили, потому что перспективы закончатся. Нет, вот вас надо отодвинуть. Справедливо, даже, наверное, в их как-то мире.
Да. И, ну, то есть, олигархи-то у нас остались, но они уже при госсобственности, они вот прокручивают те деньги, которые там получают. То есть, это как бы... То есть, это карманные олигархи, скажем так, назовем их. Они не являются носителем. Запад офигел. Мы прижали ваших олигархов, а с властью ничего не произошло. Да. И народ не восстал, а наоборот сказал, о, хорошо. И никакие олигархи не смогли там заставить Путина. Да,
там прекрасное откровение. Это гражданин Фридмана, по-моему, да, чей там Альфа-банк. Вы что думаете, что это вот так вот выглядит, что я пришел к Путину и сказал, что мне не нравится? У вас очень странное представление о том, как у нас все устроено. Действительно, очень странное.
Да, да. Но при этом у вас многие марксисты разделяют его. Они тоже, что раз вот положено, что власть олигархии, значит, так должно быть устроено, а что какие-то другие. Ну, нет, этого нет в учебниках. Об этом классики не писали, о таком варианте, значит, его нет. Но с классикой, простите, он умер уже. Либералы наши, либерал-фашисты, которые были, они, собственно, были отжаты в сферу культуры. И там занялись соответствующими вещами, связанными, ну, там, естественно, десталинизацией и все прочее. Вот, и, собственно говоря, они опять уже на новом этапе решили устроить очередную бучу. Это был 10-й год, как раз белоленточной революции. Собственно говоря, тогда было специально уже. Это уже была отработанная методика этих революций. Они по всему миру там цветные революции прогремели и всюду.
Я бы лучше назвал их госперевороты.
Ну да. Так это. Ну так они называются, да. Так красиво цветные, да, революции.
А это специально, чтобы большевиков загнать, так не то что в тени, а вообще ликвидировать, ну, всякий, да, смысл. Революция у них. Одного от корыта отогнали и другого привели. Ну, а да. Чё, где революционные, не, ну, при этом, изменения? Да, при этом госпереворот.
При этом четко строить фарватер западной политики и сделать это марионеточное государство. То есть, в любом случае, это как бы здесь вот внешние, при этом под либеральными лозунгами, но при этом там как бы креативно. Подход обязательно должен быть. Обязательно должен быть какой-нибудь яркий символ. То есть, там вот революция рос там, в этой, в Грузии. В Грузии революция рос. Там, мне... Сейчас тоже отвлекусь чуть-чуть. У меня такой знакомый прекрасный звуковик, он постоянно подрабатывал на всякие западные компании, его приглашали звук писать, его, uh-huh, на выезде, он всегда был гарантированно хороший. Ну, я спрашиваю, как там? Говорит, ну, все как обычно, сидят, жгут костры, поют, лица светлые, довольные, устремленные к счастью. Ну, Миш, мы же с тобой помотались по этим делам, мы же знаем, что это все закончится кровью.
Естественно.
Так их жалко, говорит, но с другой стороны, а что, ну, вот хотят так. И действительно, рано или поздно, это, то есть, они там отжаривают и вернули, а вот Осетию Южную вернуть-то опять все это в крови завезло. То же самое здесь с этими всеми революциями. Ну, в принципе-то, это еще был тот вариант с арабской весной связанный, еще те, вот как бы еще либерофашизм, он как бы не проявился до конца, скажем. Хотя он построен был вот как раз на новом креативном классе, как они себя называли. То есть, на самом деле, это возникла новая прослойка, которая интеллигентная, то есть креативная. То есть, они обслуживают сервильный класс абсолютно, который обслуживает интересы там и IT, и дизайнеры, и прочее, прочее. Это вот все обслуживающее как бы вот 21 века. И они всегда являются, то есть, пропитаны либеральными идеями. Они, естественно, всегда всюду хотят одно и то же. Они то же самое хотели и в Египте, и в Сирии, и все прочее. Но там они выступали, то есть, как только, поскольку их там мало, и общество гораздо более традиционное, там тут же их сметала следующая волна протеста. Их
братья мусульмане.
Да, 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 да. Это, и они уже там совсем другими требованиями, абсолютно противоположными, что давайте вернем традиционные исламские ценности, не надо нам этого всего нашего вашего западного, и, собственно, превращались уже в таких фанатичных. А это запалы были такие эти вот в цветных революциях. Ну, собственно говоря, у нас тоже они побродили тут. Но при этом... Наша чем отличалась? Поскольку у нас эта прослойка все равно как бы отдельная, либеральная, она стала высказывать достаточно мощные мысли о социальном расизме. То есть, это часть классовой ненависти, но пролетарская классовая ненависть к эксплуататорам называется классовой ненавистью, а ненависть и презрение эксплуататоров к эксплуатируемым называется социальный расизм. Это вот как раз та теория Спенсера, что это вообще одна из основ вообще, то есть, и фашизма, и нацизма. То есть, кто настолько не высказывался о, там, о, кто, анчоусы и дельфины? Это, по-моему, это Латынин.
Латынин, да.
Да. Пчелы и мухи. Это этот Минкин. Да? Уж там Ксения Собчак, кого она только не это. Она и вообще тут и называла все это генетическим мусором, отребьем. Но она отличилась вообще во всех как бы возможных проявлениях социального расизма. Она, говорю, детей ненавидела. Говорит, зачем заводите детей? Они жарут, они там, спать не дают там, после гулянки ночной. Я там, вот. Ненавидела стариков. То есть, говорит, это все, это уже отжившие, ненужные как бы совки, которые...
Для меня это всегда странно. Ты знаешь, я тоже чужих детей, которые орут, я тоже не очень. Когда я лечу в самолете, а сзади там мама держит своего... словом назвать, на коленях, а он пинает мне 3 часа сапогами в сиденье, я тоже как-то радости не испытываю. Но есть же хоть какое-то примитивное воспитание.
Нет, она о другом, что...
Как ты можешь такое вслух-то говорить?
Ну, там навороженные, что они все время, целый год орут.
Как точно, да. Зачем это вслух-то говорить? Зачем?
То есть...
Ну, или как... это безнаказанность полная.
Да.
А вот я
какая. Как только она родила, она тут же встала в позицию, я же мать.
Надо же. Надо же, а? Да.
Он же ребенок.
Какая трансформация.
Момент. А так нет. А там она говорила не в том, что там, ребенка воспитывать,
да, я слышал,
а в том, что на детей. Зачем вы заводите детей?
Да.
Вы же все равно
заводите
это все.
Да, да.
От Риби. Ну, собственно говоря, все... то есть, тут опять... И тогда же был изобретен вот к этой революции, как они, белоленточная, белую ленту они избрали. Собчак называла ее норковой революцией. То есть, это мы тут...
Революция норковых шубок.
Да, мы хотим свобод. Мы хотим свобод вместе с Навальным.
Да,
мы хотим против
деревьев. Да. Каких свобод? Я вообще понятия. Там лучший ролик про Болотную площадь был, когда какие-то там толковые граждане, встав сбоку... Извините, пожалуйста, можно у вас пару слов там про... За шмот поясни. Откуда вы? Вот, что на вас надето? Расскажите, пожалуйста. Ну, вот, курточку. Курточку брал в Милане. 1,5 косаря евро. Штаны вот брал там, в Париже. Башмаки в Лондоне, конечно же, башмаки в Лондоне, там туда-сюда, и вот на каждом там на 5 косарей евро напялено, и мы, у нас, нет свободы, нет денег, мы плохо живем, и мы идем на Болотную площадь. Вы идиоты. Да, идиоты, совершенно отбитые идиоты. Ты что, тебе, ты говори конкретно, вот не нравится лично вот этот вот представитель власти, мы его хотим отодвинуть и привести своего. Все, все, на этом вся ваша программа заканчивается. Все.
В чем как бы тупость главная, это вот как у Новодворской, которая сказала, раз во власти остались прежние коммунисты, то и власть не поменялась. У нас страна такая же осталась, у нас такая же репрессивная страна. Мы с тем же самым боремся. То есть,
у меня, кстати, есть рецепт. Новодворской бы понравилось. Что если вы хотите, чтобы здесь вот как на Западе было, я знаю рецепт. Здесь первое. Не должно быть русских вообще. Их надо отсюда удалить. Привезти немцев и поселить. И будет нормально, как в Европе. А других способов нет. То ты вырос в совке, и поэтому не годишься. То ты был коммунистом, и поэтому не годишься. То ты занимал руководящие должности, и поэтому не годишься. Нам что всем? Исчезнуть, что ли? Такое у вас это предложение. Так это невозможно. Вы нас убить хотите, я правильно понимаю? Да? То есть, вот за твоей вот этой вот... Но помоями, есть... льющимися изо рта, мысль одна. Нас всех надо убить, блин. Да.
Это и есть тот либеральный фашизм. Чтобы,
да,
чтобы
да.
здесь было либеральное государство, надо убрать.
У нас быть не должно.
Да. То есть, а у нас устойчивые, как бы кто высказывается все время за Советский Союз, у нас 60%. То есть красных. Красконов у нас 60%. То есть, вот основная масса населения.
Кто
у нас...
бы мог подумать?
Да. Собственно, когда была эта помаранчевая революция в этой, на Украине, то они столкнулись с тем же самым. Что вот они победили, вот тут Ющенко пришел, а значительная часть страны все
никак.
Равно никак, все равно, вот они сопротивляются, они что-то там не хотят, уж их там и языком, и этим. И, собственно говоря, вот это 8-й год был, да? 4-й год был этот Ющенко.
Первый,
да.
Да.
Да, и до 13-го, то есть 9 лет. Ну, собственно, надо было как-то этот вопрос порешать с Украиной, то есть она и в пику России и прочее. И тогда, собственно говоря, был сделан этот вот суперлиберальный ход на Украине. То есть, с одной стороны, бендеровцы были провозглашены борцами с нацизмом. Естественно, стали раскручивать Голодомора тему.
Особенно, кто там у них этот? Шухевич, кто он там? Гауптман какой-то,
да,
был,
да, да,
СС. Борец с нацизмом.
Да.
В честь вот этого выродка вы называете проспекты, да, в столице у себя. А так нацизма у вас нет. Да? В своем уме вообще. И номер один Бандера точно такой же. Номер два Шухевича. И это борцы с нацизмом.
Ну, там с Галичиной это примерно...
И поэтому надо на себе нарисовать руны СС. Вот такую свастику. И я борец с нацизмом. Продолжатель дела замечательного.
Ну, с Галичиной там тоже, в общем, такой же ход был придуман, как в Прибалтике с ихними дивизиями, которые там... Они они вот вместе с Гитлером, но они вот за свободную Латвию, Литву там и
Эстонию. Они же с коммунистами боролись. Да, это да, самое да, главное. Да, да, там да, же да. Двухходовочка всегда примитивная. Да, первая, да, они боролись с коммунизмом. А второе, оказывается, все коммунисты были русские. Да. Блин, и все сразу переходит в этническую плоскость. А дальше вас всех надо убить. Да. Все. Незамысловато, в общем-то.
Ну, в общем-то, у нас с власовцами примерно то же самое. Они, то есть, у нас тоже это все, эти тенденции, это, они повсюду. То есть, всегда. Ну, в общем-то, первое. Второе – тема Холокоста.
Голодомор.
Голодомор. Голодомор. Раздули эти цифры до... Там, и сразу же становится, что, собственно говоря, нацисты на Украине-то убили гораздо меньше, чем погибло при...
Чем убили большевики.
Да, да, убили большевики. То есть, нацист поставили выше, гуманнее сделали.
Конечно. Да.
Чем коммунизм. То есть, виноваты опять коммунисты. Ну, и еще как бы было придумано, что Украина – это там, ну, страна свободных людей всегда, что якобы там никогда не было никакого крепостного права.
Казаки.
Да, казачество – это демократическая традиция. Ну, то есть, там, скажем, ну, забывают, что там, скажем, та же Галиция, она была под Австро-Венгрией. А в Австро-Венгрии, между прочим, крепостное право отменили... В 1849 году оно, конечно, было несколько иное, но в принципе-то плюс еще там был двойной гнет, там традиционно польские паны их там, панство их местных прижимало. Да плюс еще это на панство оказалось еще под австрийцами и венграми. То есть это совместное было. И еще их гнобили, то есть там вообще уже там. Плюс еще у них это униатская религия, которая вообще считалась второго сорта и для православных, и для этих. То есть, там вообще народ загнобленный был до... И говорить о том, о каких-то демократических и свободных традициях...
А как же первая конституция в Европе? Орлик, да. Там любая брехня прокатывает.
Да. Ну, естественно, уже там про древних укров это не говорю. Да. Но в итоге пошла эта накачка. И этот... Ну, этот первый, который любит у них президент, он вообще это назвал национализацией истории, что вот независимость, она... То есть, раньше она у нас была как бы... А теперь мы ее национализируем и сделаем историю национальной. Собственно говоря, начали накачку. То есть, и, собственно, на этом сыграли, что и Украина... Но главное была предложенная вот эта либерал-фашистская модель, что, собственно, был взят с Болотной образ ватника, который создавали, собственно говоря, для того, что это один из тех креативов, который был создан под Болотную. Белая лента, ватник – это спившийся такой какой-то, то ли из ГУЛАГа, то ли из сантехника, то ли еще что-то, вечно пьяный. И, собственно говоря, у нас как бы посмотрели, посмеялись и забыли. А там это пошло, и, собственно говоря, что оказывается, все русские – это ватники. Это рабы, некультурные, пьяные все время, поэтому они заражают своим вот этим рабским отношением, а мы тут люди свободные, мы сделали европейский выбор. Собственно говоря, это сразу из низов поднимает на один уровень. Собственно, это был тот большой соблазн, который был предложен Украине. Тот якобы существующий социальный лифт. Сейчас мы все станем свободными людьми. Мы разделим западную либеральную идеологию. И это нас...
И расцветем.
Да, и это
пенсии нас... по 10 тысяч евро.
Да, вкатит в рынок. И, собственно говоря, вот эта Майданная революция, она... Евромайдан, как они ее назвали, там, революция гидности. То есть, она сначала-то там... То есть, эти отряды этих всех националистов там, и бандеровцев, они, конечно, там действовали, а эти старались поначалу как-то себя вести более-менее. Но потом, собственно, как ситуация стала обостряться, это либерал-фашистское нутро вылезло. И, собственно говоря, ну, там еще в Киеве-то было не очень понятно. То есть, там на ОМОН, то есть, нападали еще там с этими провокациями. Но в Одессе-то уже все было ясно. То есть, и даже не столько, что кто это делал, а то, как на это отреагировала, собственно, сама Украина. Вот это основная масса. Они тут же начали прожаренных колорадов, что так им и надо, все прочее. А когда все поняли, к чему это привело, собственно говоря, к расколу, к уходу Крыма, к войне на Донбассе, они потом стали даже изобретать из себе это все, что сами себя сожгли, что мы тут ни при чем. Вот. Ну, как стоит с ними поговорить? А вы вообще жалеете людей, которые сгорели?
Зачем?
А так им и надо.
Это не совсем люди. То есть, вот это обзывательство колорадом, это же расчеловечивание. Ты не человек, ты насекомое.
Ты ватник. Жечь вату. Собственно говоря, вот это. Там как бы многозначительно. Кстати, до сих пор встречаю у нас как бы в каких-то комментариях, что выжечь вату в голове пишут наши. То есть, ты там как бы это совкадрочер, выжги газ. Это вот до сих пор пишут и наши. То же самое. То есть, у нас этих либералов тоже вполне. Ну, собственно говоря, вся эта вот в начале февраля буквально вся наша культурная либеральная тусовка оппозиции, все наши либеральные фашисты, они как-то раз и растворились в воздухе. Исчезли, разбежались, в общем-то, как-то у нас как бы... А с другой стороны, возник консенсус такой внутренний. Он не говорит, как бы, что это солидаризм полный, но, в общем-то, народ и на Украине, и у нас левые оказались в том выборе, которым оказались, скажем, те же итальянские коммунисты в 43-м году. Когда, собственно, режим Муссолини пал, пришли американцы с англичанами, они, собственно, не очень-то к коммунистам хорошо относились. И...
Как раз наоборот, очень плохо.
Да, вот, скажем, Греция...
Показательно.
Да, англичане отнеслись к коммунистам очень даже так сурово. Вот. И встал выбор, с кем бороться. То есть, с фашистами или... и немцами, или как бы ты, у тебя как бы тут две стороны, или американцы, или это. И, собственно говоря, казалось, и были созданы эти гарибальдийские бригады, и, собственно, коммунисты там возглавили как бы их, и, собственно, и начали борьбу партизанскую, там эти знаменитые «Белла Чао» тогда возникла песня, которую сейчас украинцы под себя подогнали. Кстати, я еще хочу сделать тут ремарку насчет, вот, собственно говоря, что я говорил, что когда фашизм идет по пути возгонки, он не непременно приходит к нацизму. То есть, собственно говоря, когда, вот, скажем, весь этот период длинный фашизма в Италии, он как бы говорит, что сначала они развивались как парафашисты. То есть, буквально у них там действовал парламент, ну, в смысле, это там выборы, коалиции, все прочее, и несмотря на марш на Рим, и либералы, кстати сказать, первыми создали либерал-фашистскую коалицию, о которой писал тот же этот Радок, и либералы надеялись, что фашисты усмирят левых, и мы тут придем, то есть, а потом они станут хорошими. Ну, фашисты левых, конечно, усмирили, а потом и либералов подогнали. Вот. А когда говорят, что разница, как бы фашизм, итальянский фашизм это одно, а нацизм это другое, тут приходит аргумент, что разница это что действительно разные вещи, но разница между ними только во времени. Между принятием в 1935 году Нюрнбергских расовых законов и в 1938 году римских законов о расе. Вот прямо перед ковидом началась большая кампания в этом в Италии, когда
по поводу
того, что как евреев перед Второй мировой войной в Италии стали гнобить, и уже тогда там вдруг выяснилось, что оказались у них лагеря для евреев.
Сами все,
и, да, и да, что уже все заговорили готово. О высшей расе там. А когда говорят там, как бы, о том, что 16 приговоров смертных было вынесено за все правление Муссолини, как бы забывают, что когда нацисты его выкрали, они создали так называемую итальянскую социальную республику, республику Сало. И в этой республике, то есть, только совершенно официально было уничтожено 43,5 тысячи что-то человек врагов. Там сжигали деревни. Там что только не творилось. Я же не говорю о том, что творилось там на территории оккупированной Югославии, Греции и всего прочего, где были. Там счет идет на там тоже концлагеря. Все то же самое. Ну, не в таких, конечно, крупных масштабах, как у немцев или у тех же хорват. Но тоже счет на сотни тысяч. А когда они вторглись еще до того, еще до всех этих еще когда там евреи были в правительстве и поддерживали, там как бы соручкался с этим, с главным раввином Италии, уже тогда началась эфиопская война. И уже тогда начались всякие расовые вещи, что там карикатуры выходили, как хорошо мы газами трафим эфиопов с голыми пятками и без противогазов. Угу. Как они сотнями тысяч там умирают от наших газового оружия, это, боевых отравляющих веществ. То есть, все это было. То есть, нацизм как начнет возгоняться. То есть, и вот дальше, собственно говоря, это опять возвращается к Украине. Угу. Там происходит то же самое. Пропаганда. У нас пропаганда нацелена исключительно на нацистов со свастиками, которых, как мы выяснили, не очень много. Хотя это самое активное. И хватит одного на 10, чтобы всю десятку сделать.
Ну, я бы известный пример. Что если в бочку меда добавить ложку говна, то это получится бочка говна.
То же самое. Они считают, мы граждане Украины, мы говорим по-русски, мы думаем, мы просто свободные граждане, свободный выбор. И для вас это предлог. Напасть на нас, указав, что у нас вот есть какие-то фрики. Какие-то. Ну, да, есть.
Ну, есть. У вас тоже есть.
Да, у вас тоже есть. Ну, да. Они же, в принципе, сидят или, там, или на Западной Украине, или вот в Донбассе там воюют. А тут-то у нас их и нет, и никогда не было. Мы же тут свободны. И, собственно говоря, вот гигантский сектор остается не под прицелом. И он как являет как раз вот ту как бы сопротивление. Тем более, они как бы сейчас все складываются вместе. Ах, мы сейчас воюем все вместе. Да. И бандеровцы теперь, и все это наши. Вот. Мы все воюем за свободную Украину.
Солидаризируемся. Да. Сплотимся
плечом. Да. А причем, какой у нас фашизм? У нас же вон есть этот Арахами, у нас там и Аваков, у нас все прочие. У нас Зеленский еврей. Президент.
Представляете, какой нацизм?
Какой нацизм, да. Либерал-фашизм у вас. И он же как бы сплачивает по принципу идеи. То есть, я сделал либеральный выбор, а вы не смогли, как там девочка говорит, вы никогда вам не будете братьями. Вот.
Да мы и не хотим.
Да. Не по духу у вас нет стать свободными, была вторая строка. Или там лозунг Майдана. Рабов до раю не пущают. Вот. Мы тут свободные люди. Да?
Кто это сказал? Неужели Иисус Христос такое говорил?
Это был один из самых главных лозунгов, вот, который был развешен на Майдане.
Да я понимаю. Но откуда вы это взяли? Христос про другое говорил. Да, да. Вы к нему никакого отношения не имеете вообще.
Да. Ну, вот у них такое представление о рае.
Ну, не сомневаюсь. О нацистском рае. Угу. Я не знаю. С одной стороны, их жалко просто. Да. Просто жалко. Даже не потому, что они идиоты, идиотов не жалко, а потому, что вас под паровой каток всех запихивают. Вот идет эта самая спецоперация. Это прекрасно, что вы там 8 лет, у вас гражданская война шла, вы убивали мирных жителей, натренировались, как стрелять там. Это все прекрасно, но количество этих ваших натренированных, оно конечно, и они закончатся, они уже заканчиваются, и это раз. А для того, чтобы война шла, а она нужна, чтобы она шла, потому что мы на ней разворовываем гигантские деньги, вы, значит, хватая там граждан на улицах, потому что какие ролики не посмотришь, там же взрослые мужики одни, там нет детей. Да. Вообще вот этих призывного возраста практически нет. Все там сороковник и старше. То есть, тебя оторвали от семьи, от работы, от всего вообще и кинули в мясорубку натурально. Че ты там можешь? Че ты там умеешь? Солдат – это такая же профессия, как все остальное. Тебя минимум там полгода надо натаскивать. Минимум. А если с техникой, то и больше. Ну, давай, да.
Но это еще физическая форма.
Да. И
это
сейчас...
еще и навык.
Да. А сейчас... начнут перемалывать в вас нахер никому не нужных, ни вам, ни нам, блин, ну и что ты там сопротивляешься, ну хорошо, это все до определенного этапа, как мне это видится, пока у вас там бодрота в войсках еще присутствует, есть обученные люди, а количество личного состава, умеющего и жаждущего, оно непрерывно сокращается, и в определенный момент наступит перелом, когда... А нет уже тех, кто 8 лет тренировался воевать. А есть только вот эти вот балбесы. И давай, да, вот вам всем там автоматы раздали. Давай, иди сюда. И что будет? Зачем вас? Я это как-то не склонен не доверять Министерству обороны, которое говорит, что там уже 40 тысяч потерь, блин, у них. Из них, понятно, там раненые, это сколько убили, не совсем понятно, но то, что один к 10, это нормально, так сказать. И Это уже Советский Союз на войне в Афганистане. 14,5 тысяч человек потерял за 10 лет. Тут 2 месяца прошло. Кровавая каша, горы трупов, которые они не забирают, потому что это плохо для пиара на родине, когда непрерывные похороны повсюду. И зачем вы туда лезете? Зачем? Вот чисто ты знаешь на бытовом уровне. Блин, разбегайтесь. Не смог разбежаться, беги в плен, в конце концов. Ты хотя бы останешься живой, потому что это выбор между жизнью и смертью. Лично твоей, не какого-то там этого гниды, засевшей на самом верху и на тебе обогащающейся. Тебе-то это зачем, блин? Вот так вот их жалко.
Кстати, вот тема это прозвучала. Кстати, это единственный раз, когда было вот за эти 3 месяца произнесено... Я услышал по телевизору слово про либерал-фашизм на Украине. Но я лица не помню, а титр он ушел. Он сказал очень умную вещь, этот человек. Что на самом деле либеральный фашизм, он один из самых страшных. Потому что он стоит не на общности, когда люди выручают друг друга. Он стоит на эгоисте, на индивидуале эгоисте, которому вообще никого не жалко, кроме себя. И как только начинает его прижимать, он вообще... То есть, вот, погибли, фиг с ними. Нам-то жалко, потому что мы, то есть, вообще-то свои же люди, в конце концов, мы же с ними выросли. То есть, это вообще наши бывшие сограждане или их дети. Вот, и мы понимаем, что они дурные. Но с другой стороны.
Ну, там как-то дико, когда каждый пленный говорит, а нас командование бросило. В смысле, блин, ну вот там ротный или комбат сказал, пацаны, давайте дальше сами. Сел в машину и уехал. Вот эта чудесная снежинка. Да ты же вместе с ними подохнуть должен, если уж на то пошло. Вот это да.
То есть, вот эта идеология либерал-фашизма, она то есть, расчеловечивает человека полностью. То есть, она оставляет я единой вселенной. И если что, да идите вы в задницу. Да. Гибнете вы все там, да, я, главное, останусь, и все умрут, а я останусь. Вот, собственно говоря, и в этом как бы его ужас и страх самый большой, что вы это хороши, пока вот вы вместе вроде бы, да, но как только вас начнут это поодиночке, то вы колопываете, вы погибнете, вы друг друга задавите.
Это что же наведенное с Запада?
Я говорю, это тоже ГОПС, когда это война.
Да, чаще, да, да. Всех против всех.
Война всех против всех.
Если они понимают, что это нас разрушает, ну, вот они каждому и внушают старательно, что ты оригинальная снежинка, ты не такой, как все, у тебя есть права, никто не имеет права к тебе в жизнь лезть, что-то там тебе навязывать, какая-то, боже упаси, идеология, которая, приготовьтесь, вас объединит. Советский Союз чем был силен? Именно тем, что объединял всех для того, чтобы какие-то там, я не знаю, галактического размаха свершения производить. И посмотри, у нас это все должно быть разобщено строжайшим образом. У них надо командный дух развивать. Да. Team spirit, понимаешь? Вот здесь вот гурьбой действовать, друг друга поддерживать. Вот это вот нормально. Это вот, вот как у них. У нас нет.
Кстати,
полная противоположность.
Кстати сказать, а западные там у них принято... Хотя это либеральное направление, но в целом это называется коммунитаризм. То есть, там философский коммунитаризм определяется, что личность и общество, они равноценны. А как идеология, это в том, что это гражданская инициатива, что эти гражданские активисты, действия малых групп, ну, собственно, Обама и Хиллари Клинтон, это вот такие ярые представители этого коммунитаризма. То есть, они понимают, что до конца-то все рушить нельзя. Что для себя вот этот либеральный коммунитаризм они используют, то есть, его так бы, более такое социалистическое направление. То есть, оно как бы демократический социализм, то все эти вещи тоже какие. А у них это как бы это их основная идеология. То есть, они, говоря о либеральных ценностях, навязывая их, они при этом придерживаются этой идеологии совсем иной несколько. Хотя, собственно, судя по штатам, там тоже, собственно говоря, нельзя закинуть другому кусок говна, чтобы не получить в ответ.
Обратно не получить. И руки грязные, опять-таки.
Да-да-да. У них тоже, собственно говоря, пошла вся та же фигня. То есть, что там Ленинопад происходил на Украине, у них тоже пошли все эти сносы. То есть, процесс у них тоже стал неуправляемым. И тоже за все эти либеральные ценности стали целовать там многие полицейским. В общем, собственно говоря, и там он, их либеральный фашизм начинает вырываться на свободу. То есть, и там, то есть, это вообще как бы уже можно сказать, мировое зло, а не только вот с рассерженной Украиной. Ну, собственно говоря, на этом можно и закончить, я думаю.
С чем мы их и поздравляем. Да. Еще, слава богу, что оружие понастроено в достаточном количестве, есть чем воевать, обучена армия. Слава богу, Иосиф Виссарионович с Лаврентием Павловичем оставили ядерные бомбы. Блин, есть ракеты, которые их доставят куда угодно. И только благодаря этому мы до сих пор живы. Под рассуждение там про какие-то высокие политические идеалы, материи. Все это прекрасно. Жить хочется в первую очередь. Самому себе, своей семье, родным, близким, окружающим. Блин. Думали ли мы, что до этого доживем? Я вчера поехал в родное Купчино, еду по местам, так сказать, боевого детства, а там мне рассказывают, какие там в Авдеевках, Азовсталях и прочее, сумасшедший дом, бои, убитые, пленные какие-то тысячами, караул, дожили.
Кошмар.
Спасибо, Михаил. Познавательно, да. Надо кое-что почитать. Возьмем на заметку. Собственно, статью, линк еще раз, линк под роликом, читайте.
Там три статьи, рассказывающие о нашем положении еще 2018 года. Статью-то я написал еще в 2014 году, но не стал опубликовать, понимая, что в принципе ее могут использовать двояко. А выложил год назад, ну, собственно, а недавно еще одну. Вот я три статьи рекомендую.
Просвещаемся. На сегодня все.